Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня 5 апреля, это радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. В последнее время с огромным интересом и даже не без удовольствия наблюдаю за тем, как российская военная пропаганда, да и вообще российская власть столкнулась с тяжелейшей информационно-пропагандистской проблемой, самой, пожалуй, серьезной со времен пресловутой полуголой вечеринки, случившейся в 20-х числах декабря прошлого года. Проблема следующая. Что делать с радикальным исламом? Друг он России, ее режиму, враг он им или что-то посередине? Не понимают они, что с этим делать и как с этим разобраться. Вопрос этот сейчас адекватного ответа не имеет. Поэтому власть российская всячески пытается объехать этот вопрос на кривой козе, сделать так, чтобы население его ни в коем случае не задавало. Но давайте смотреть, как сделаем. К исламистам мы еще вернемся. Сначала все-таки хочу пояснить суть проблемы на примере истории вот этой самой полуголой вечеринки. Тогда тоже возник очень серьезный вопрос, на который нельзя никак было дать честный, серьезный ответ, поэтому внимание публики тогда огромными усилиями просто увели в сторону, чтобы, не дай бог, люди не начали думать на какие-то серьезные темы. Смотрите, в чем была тогда суть дела? Пропаганда столкнулась с следующей проблемой. Шла война, и сейчас продолжается война, с абсолютно непонятными для большинства жителей России целями. Потери на этой войне огромные, но никаких заметных достижений, побед в этой войне нет. Тогда, я напомню, в самом разгаре был штурм Авдеевки, на котором Россия там теряла сотни человек каждый день. Власти российские, пропаганда просто из кожи вон лезли, чтобы втолковать россиянам, за что именно они должны страдать, терпеть и умирать. Но результата, в общем, большого не было. До сих пор никто, в общем, не понимает. И на смерть россияне идут, собственно, либо из-под палки, либо за очень большие деньги. И тут же, смотрите, пока власть вот этой из кожи вон лезет, пытаясь втолковать, что умирать хорошо, полезно и нравственно, тут же одновременно с этим, с массовой гибелью россиян под Авдеевкой, там на фронте другие россияне просто галяка предаются разным способам и видам расслабона, свальному греху, наслаждаются жизнью, демонстрируют в том числе изумруды, вплетенные каким-то образом в задницу. Не спрашивайте, подробностей не знаю. Но там было и такое. Причем происходит это публично, на показ, с большим апломбом, типа мы элита, у нас все хорошо и нам все можно. Хочешь, не хочешь, но тут, знаете, даже у самого недалекого человека 2 плюс 2 складутся в 4, то есть первые россияне, которые попроще, получается, что массово ложатся в украинский чернозем именно ради того, чтобы вторые россияне, которые побогаче и покруче, могли под музыку, знаете, там лениво слизывать друг с друга задницы кокаин в полутемных каких-то российских, московских, точнее сказать, клубах. То есть первые умирают ради того, чтобы у вторых все было хорошо. Собственно, если разобраться, это и есть честный ответ на вопрос о смысле войны, которую Россия начала против Украины. Звучит этот ответ следующим образом. Война нужна, чтобы нижние классы россиян делали то, что им прикажут, безропотно умирали, а верхние классы россиян сохраняли власть и наслаждались этой властью, жизнью, причем наслаждались самыми экзотическими, странными и удивительными способами. Другие прилагательные не хочу применять, потому что это будет не очень цензурно. И, судя, знаете, по постам Z-блогеров тех времен, того времени, даже они начали понимать эту нехитрую истину. То есть, что их, так сказать, боевые товарищи погибают за то, чтобы кто-то светил изумрудом своей задницы. То есть, сначала они, знаете, что принялись пересчитывать эти изумруды, этот кокаин и все остальное, всю эту вечеринку в бронежилеты, в дроны, вот что-то, какие-то еще причиндалы военного характера. А потом как-то вместе, разом, быстро сообразили, что да, действительно, в общем, вот эти развлечения и украшения, и всякие вещества российской элиты в современной России намного, намного важнее каких-то скучных мясных штурмов, атак, окопов и вот этого всего, что для Z-блогеров-военкоров составляет сейчас смысл их жизни и существования. Для ватников это, конечно, был настоящий шокирующий супершок. Они долго просто не могли понять, отойти, как вообще такое стало возможно. То есть они понимали, в общем, что власть в Кремле их не слишком-то высоко ценит и, в общем, пачками гонит на смерть, считая их расходным материалом. Но при этом они искренне, на самом деле, надеялись, что ну, это делается ради действительно великой цели, типа там захвата всей планеты Земля, ну или хотя бы захвата хотя бы Украины. Но и им же не сказали даже, им прям показали, что нет, главное в этой войне – это сохранение власти и наслаждение для небольшого числа российской элиты, небольшого числа людей из числа российской элиты в Москве. А остальное все дело десятое. Умирай, не умирай, Авдеевку бери, не бери, в общем, всем по барабану. Главное, чтобы в Москве люди отдыхали как полагается. Ну и вот эти вот Z2-ники, патриоты, военкоры поначалу опешили, растерялись, глядя вот на это все. Ну а потом начали возмущаться. И знаете, едва там тогда не произошел бунт на корабле в таком полупригожинском стиле. И они там разбушевались не на шутку, стали требовать казней массовых, там разбирательств, там кого-то отправить на фронт и так далее, и так далее. Чтобы унять вот этих разбушевавшихся Z-балбесов, правительству России тогда пришлось срочно принимать меры. То есть участников этой вечеринки заставили каяться, там ходить не в ту дверь, кого-то даже посадили за хулиганство, вот того деятеля, который пришел в ночной клуб с носком на причинном месте, он же две ходки у него за хулиганство, он как бы подряд отсидел два раза по 15 суток. То есть ответом российской пропаганды на супер неприятный вопрос о настоящем смысле войны стали показные репрессии против участников этой вечеринки, то есть жестокостью в отношении участников власть хотела забить саму постановку вопроса, то есть их там наказывали публично, там заставляли каяться, плакать, там Киркорова даже одели в какую-то более-менее одежду человеческую, что, мне кажется, абсолютно чуждо для него. Но самого главного, то есть выяснять, почему такие вечеринки во время типа отечественной, великой, народной и так далее войны происходят в принципе, никто, конечно, не стал. Потому что этот вопрос, на него нельзя отвечать. Это под запретом. Менять стиль, менять уровень высокой жизни московской элиты ради каких-то там Z-плебеев, которые ходят в мясные штурмы, конечно, никто не станет. Просто сейчас все эти вечеринки, аналогичные абсолютно, они продолжаются в более закрытом, в более секретном режиме, и туда, как говорится, лишние люди с лишними глазами не проходят, с лишними телефонами. Ну, надо сказать, что для российской власти тогда это был, конечно, супер неприятный момент, потому что все было, знаете, как в фильме «Шоу Трумана». Если кто не видел, очень советую посмотреть, там как главный герой зашел вместо лифта в какую-то гримерку с актерами. И его там, значит, шок поразил в этот момент. И тут точно так же ватники случайно увидели, зашли не в ту дверь, что называется, что Путин-то на самом деле это устроил войну для того, чтобы свою власть сохранять, а не для того, чтобы там какие-то империи строить и так далее. И, знаете, от такого шока можно даже думать начать. А что вообще происходит? Нафига все это надо? А думать в России современно категорически нельзя. Это самое главное преступление. Поэтому повестку эту, соответственно, тут же перебили репрессиями в отношении участников вечеринки. Но момент для Кремля вот такой вот был очень неприятный. Чуть не сорвалось. То есть вранье едва-едва не вышло наружу. Это, конечно, был опасный момент даже, я бы сказал. И вот сейчас история похожая развивается, но не по фабуле, а, скажем так, по глубинному смыслу. То есть вранье начинает вырываться наружу, и не очень понятно, как с ним быть. И то ли это вранье продолжать игнорировать, то ли, так сказать, сделать вид, что ну это раньше была неправильная постановка вопроса, давайте сейчас начнем думать правильно. Смотрите, после теракта в Крокусе, в этом самом концертном зале в Москве, точнее в Подмосковье, но там на границе с Москвой, в обществе, даже в таком забитом обществе и одурманенном, как российское, начали появляться вопросы об эффективности российской власти, о ее политических решениях и, опять же, о смысле и необходимости войны против Украины. Это, наверное, самый главный вопрос сейчас. Потому что почему такие вопросы стали появляться? Смотрите, сейчас уже все точно знают, уже там куча сообщений соответствующих на эту тему. Американцы в начале марта громко, громогласно предупредили, что исламское государство, его отделение под названием Хорасан, то есть исламское государство в Афганистане, готовит теракт. Причем американцы сейчас объявили, что они даже сказали, где именно готовится этот теракт, что он готовится именно в Крокус-Сити-Холле. То есть, и сказали место, и сказали, кто готовит теракт, и сказали даже, когда готовит. Ну, ладно, американцы, даже Иран, который типа союзник России, и типа с американцами враждует, и вообще как бы никаких отношений не поддерживает, даже Иран предоставил Российской Федерации информацию о том, что исламское государство готовит теракт где-то в Москве вместе с скоплением людей, и даже иранцы сообщили, что по их данным боевики выехали в Россию для осуществления этого теракта. То есть, понятное дело, любой человек, в общем, ну, с капелькой мозгов хотя бы поймет, что Иран и США, ну, не могли никак сговориться в таком вот вопросе, особенно касающемся исламского фундаментализма. То есть, информация была, в общем, надежная. И тем более из двух источников, которые друг друга ненавидят. И информация довольно конкретная. После таких предупреждений, я думаю, даже спецслужбы каких-нибудь стран, типа там Бурунди, Мали, Гондураса, поставили бы в Крокусе, ну, хотя бы там какого-нибудь солдата с автоматом, просто на всякий случай, чтобы он там дежурил, мало ли что, да, как говорится. Я в нормальной стране, естественно, там бы поставили, все бы натыкали шпионами, какими-то этим самыми сотрудниками спецслужб, везде поставили бы камеры, на подступах поставили бы еще какие-то дополнительных ментов с собаками, чтобы они всех обнюхивали и так далее. Этого, ладно, хорошо, не ставят. Ну, хотя бы человека одного с автоматом можно было поставить, но не в России, потому что на коллегии Федеральной службы безопасности России выступает Владимир Путин и говорит, что никаких терактов никто не планирует, что все это вранье и что американцы просто типа шантажируют Российскую Федерацию, хотят ее запугать и что типа Россия на такое никогда не поддастся. Охрана в Крокусе, естественно, после этого не появляется, но теракт, конечно же, происходит, причем менты, Росгвардия, спецназ, ФСБ, все-все-все-все силовики вообще ничего не делают, чтобы этот теракт остановить, уже даже когда он идет. Просто ждут, пока стихнет стрельба, пока этот Крокус полностью сгорит, и только потом начинают осторожно туда заходить. И тут у людей, у общества, в общем, возникает законный вопрос. Какого черта? Что это вообще такое? Почему Путин ничего не сделал, чтобы предотвратить этот теракт, хотя точно знал, где он будет, когда он будет, он точно знал, кто его осуществит, и вообще вся информация у него была на руках. Можете меня, конечно, в конспирологии обвинить, но все это, знаете, мне от этого все становится очень похоже, что Путин и или ФСБ, то есть он вместе с ними действовал, или, может быть, ФСБшники одних работали, но они просто, короче говоря, хотели, чтобы этот теракт произошел. Я еще не знаю, как можно объяснить, но тотальное, абсолютно 100% бездействие российской власти, которая обычно очень любит нагонять ментов на самое маленькое мероприятие, а тут вообще ни одного не было мента, точнее, были два невооруженных, которые сбежали в самом начале. При том, что информация о готовящемся теракте была четкой, конкретной, из двух разных источников, из Ирана и из Соединенных Штатов. Теперь же все увидели, что кто-то нанял, пока еще не очень понятно, кто нанял таджиков, может, это были исламисты, я имею в виду, кто нанимал из ИГИЛа, а может быть, и ФСБ, представившиеся исламистами. Я такое вполне себе допускаю. Почему? Потому что Телеграм, через который шла у них коммуникация, находится, в общем, под плотным колпаком Федеральной службы безопасности. То есть, почти все, ну, в Телеграме нет ничего анонимного теперь, все анонимное знает ФСБ. Поэтому я с большим трудом себе представляю, что игиловцы пользовались Телеграмом для переговоров со своими, так сказать, исполнителями. Ну и все, кто бы то ни было, наняли этих таджиков, и таджики запросто устроили бойню в самом главном, самом основном, самом элитном концертном зале Москвы. Да это что там, в Российской Федерации. То есть это реально выглядит супер странно. Вы уж меня извините, но это реально выглядит так, как будто ФСБшники хотели, чтобы этот теракт состоялся. ИГИЛ утверждает, конечно, что это они все устроили. Опять же, из доказательств они предоставили только видеозапись, но эту видеозапись тоже непонятно, откуда они взяли. Но для Путина объявление о том, что исламисты, что это ИГИЛ, категорически неприемлемо. Даже если это ИГИЛ, он это нет, ему не канает. Почему? Потому что он годами рассказывал россиянам, да не только россиянам, всему миру он рассказывал, что сумел победить исламистов на Северном Кавказе, ну, главным образом, конечно, в Чечне. А потом он же Путин, я имею в виду, победил исламистов тех же или каких-то их там духовных наследников в Сирии. Помните, там в 2015 году туда уехали российские войска и типа победили исламистов там. А сейчас так Путин вообще просто, смотрите, в засос дружит со всеми главными радикальными исламистами со всего мира. От Кадырова и движения Хамас в Палестине до Хизбаллы в Ливане и Талибана в Афганистане. Ну, я уже молчу про Иран, где там просто государство исламистское полностью тоже как лучшие друзья, все нормально, с ними-то что не подружить. Даже с Эрдоганом, который такой очень умеренный исламист, Путин в прекрасных отношениях, фельдмаршал Сиси в Египте тоже свой человек, ну и так далее. То есть, хотя Сиси, конечно, не очень исламист, но тем не менее. То есть у Путина как бы типа все или почти все исламские страны в друзьях. И он, видимо, Путин, в какой-то момент реально стал сам уже верить в фиктивную дружбу свою с исламом, с мусульманами. Я думаю, что эта дружба только в его голове, что, может, он и сам и дружит, а с ним никто на самом деле не дружит, потому что все ему помнят и Чечню, и Сирию. Для него проблемы исламистов как будто бы и нет. Он ее типа решил, он так думает, по крайней мере. Более того, вот это решение, то есть война против Чечни, которую он затеял в самом начале своего первого срока, а даже еще до первого срока, она, в общем, привела его к власти, эта война. И тут исламисты заявляют, что они никуда не делись, что они очень даже существуют и не намерены отказываться от своих претензий к Российской Федерации по целому ряду вопросов от той же Чечни до Сирии. И у населения российского в этот момент, естественно, возникает вопрос. Мужик, а ты их победил или нет? Если да, то почему они Крокус расстреляли и сожгли? А если нет, то какого лешего российские войска не бомбят базы ИГИЛ, а бомбят вместо этого простых жителей города Харьков, которые никакого вообще отношения ни к терактам, ни к исламистам не имеют? Что за фигня вообще происходит? Куда ты полез, блин? Может, ты просто не понимаешь, где главная опасность? Может, ты просто глупый, тупой человек и паршивый президент, а? Конечно, Путину с его командой такие вопросы слушать не очень хочется. То есть, конечно, никто и не даст вслух задать такие вопросы в Российской Федерации, но эти вопросы возникают сами по себе. Знаете, недавно я вот видел статистику, что вопросом, то есть вот этим терактом, теракт в Крокусе заинтересовал 71% россиян, а продолжающаяся сейчас путинская война в Украине интересует, по-моему, 8% россиян. То есть людям интересен фактор исламистов гораздо больше, чем Украина. Они не верят, я имею в виду людям в России, они не верят в то, что это Украина все сделала. А в исламистов очень даже верят. Поэтому сейчас российской власти приходится, российской пропаганде приходится совершать какие-то нереальные кульбиты риторические. Они, по сути дела, обвинили Украину в организации этого теракта. Доказательств, естественно, никаких у них нет. Они просто кричат, что это Украина. Очень громко кричат на каждом выступлении. И там Патрушев, и Путин, и Медведев. Все говорят, что это Украина, Украина, Украина. Чтобы увести разговор об ответственности власти в сторону, куда-то в уголок, они сейчас делают ровно то же самое, что было в ситуации с полуголой вечеринкой. Они устраивают какой-то жесть. То есть они показывают отрезанные уши, пытки электрошоком, избитых до полусмерти этих таджиков. Все это должно стать главной темой расследования, а вовсе не то, что Путин проспал теракт. То есть это основная задача сейчас российской власти – увести, так сказать, внимание народа, увести внимание общества куда-то в сторону. Это Украина, это вот смотрите, давайте мы таджиков будем пытать, это все что угодно, но только не начинайте думать о том, что Путин, Патрушев и компания проспали, прозевали этот теракт. И, знаете, они даже какие-то вещи странные говорят в качестве доказательства, что типа боевики эти рвались в Киев за зарплатой. Причем зарплату, как они сами же объявили, ФСБшники, эти таджики должны были получить в рублях. Вопрос, если это Киев, то почему в рублях? Если вы в Киев ехали, ну что, в гривнах? Нафига вам в рублях, если вы там в Киеве окажетесь, да? Ну, как бы это логично, это разумно. Я уже молчу о том, что, ну, вообще-то, конечно, если бы теракты организовывались вот таким способом, через Телеграм, то и оплата была бы, ну, естественно, в криптовалюте. Ну, кто же сейчас платит наличными там, каким-то террористам или наркобаронам? Все идет через криптовалюту. Но как бы очень странно подозревать ИГИЛ в том, что ИГИЛ не умеет проводить теракты и не умеет платить за теракты. Вот если что ИГИЛ и умеет делать, то вот это уж точно умеет. А тут получается какая-то очень странная фигня. То есть, опять же, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что скорее можно поверить в ФСБшный след, чем в ИГИЛовский. Ну и уж тем более, нафига они ехали к украинской границе на той же машине, на которой приехали на дело, да? А ведь на украинской границе все знают, там сейчас ФСБ, пограничники, Росгвардии, какого только нет. То есть это прямое самоубийство. Тем не менее, Путин и его люди жестко настаивают, что вот это была Украина, стояла за этим терактом, и что боевики рвались в Украину. Доказательства, собственно, направление движения куда-то на юго-запад, а это, во-первых, а во-вторых, и это просто анекдот какой-то, скачанный из интернета фотки украинских военных с флагами Украины. Типа эти фото нашли, были найдены в телефоне одного из таджиков. Ну, знаете, это уже доказательство в стиле визитки Яроша, вот оттуда же. И если такие доказательства идут в ход, то, значит, дело совсем плохо, значит, предъявить вообще абсолютно нечего. Ни одного факта причастности Украины к этому теракту нет, найти не получилось у них, кроме, точнее, один факт нашелся, причастности такой косвенной. Смотрите, есть такой беглый украинский, ныне российский олигарх Сергей Курченко. Ему принадлежит криптовалютная биржа, которая называется Binarix. Эта криптовалютная биржа базируется в Москве. И как бы нашли, что то ли квартиру этих боевиков оплачивали криптой через эту биржу, то ли что-то еще им покупали. Ну, короче говоря, получается, что единственный украинский след – это вот этот Сергей Курченко, который уже не украинец, а россиянин, и который сидит под плотным, так сказать, колпаком ФСБ. Он, в общем, ФСБшный товарищ. То есть ФСБ в ходе расследования вышла на ФСБ. Вот такая интересная, с промежуточным таким полуукраинским следом. Но для России такое сойдет. Телевизоры там беснуются, все кричат, что Украина виновата. На шахедах пишут за Крокус. Это вообще поразительно, то, что эти самые дроны с названием Шахид. А Шахид — это как бы, ну, человек, павший боец. Жертва, правильно, вот если с арабского перевести, по сути дела, это жертва в войне за там, типа, ислам, за какое-то великое дело. И получается, что на дронах с таким странным, таким абсолютно исламским названием пишут, что это происходит в качестве мести за устроенный исламистами теракт. Что-то, в общем, не сходится тут. Но самым странным, и отправляют это еще в Украину, еще плюс ко всему, который вообще никаким местом к этому теракту не имеет никакого отношения. Ну и самым странным, таким непонятным и в то же время диковатым доказательством вины Украины выступил лично Владимир Путин. Он сказал, что исламисты просто не могут атаковать, фундаменталисты не могут атаковать Российскую Федерацию, поскольку типа у фундаменталистов к Российской Федерации вообще никаких нет претензий, и в России мусульмане живут очень-очень хорошо. Вот такой вот у него. Он, видимо, на самом деле думает, я не знаю, может, конечно, он прикалывается, но я думаю, что он на самом деле думает, что в Чечне, например, он построил рай земной. Хотя там абсолютнейшая тоталитарная диктатура, абсолютно адская. Но в реальности-то исламисты помнят Путину и Чечню, и помнят ему и Сирию, и вот эти массовые бомбардировки людей, и Алеппо, и Грозный, и все же это прекрасно знают, что это было. Это Путин, конечно, пытается стереть все это из своей памяти, типа этого не было, на самом деле это было, и все об этом прекрасно знают. Но он говорит, что нет, мы с ИГИЛом, нам нечего делить, у нас типа не может быть плохих отношений. Один из соратников Владимира Путина в российском телевидении на какой-то передаче даже буквально проговорился, что она не может нас атаковать ИГИЛ, потому что мы союзники, мы с ними союзники. Ему там ведущий сказал: не-не-не, мы не союзники, но смысл речи был такой, что типа, что, они не могут просто на нас напасть, потому что мы оба ненавидим американцев, мы оба готовы убивать американцев и европейцев, и мы вот за всякие темные силы выступаем, поэтому типа, как это так, не могут они на нас полезть. То есть ИГИЛ, вернее, извините, Путин на самом деле думал, что на почве антиамериканизма ИГИЛ стал для него своим. Но у ИГИЛа на самом деле своя повестка. Ему плевать, что там думает Владимир Путин. У него, у игиловцев, вот если кто не знает, у них очень интересная задача, повестка дня. Они, во-первых, хотят построить всемирный халифат. Всемирный, имеется в виду с включением всех территорий нашей планеты. А потом, после строительства этого халифата, должна начаться последняя война и, в общем, конец света. И, соответственно, вот конец света – это и есть целью их деятельности. Они не хотят там построить какое-то процветающее общество или экономическое. Да, они даже не хотят построить общество полностью там, значит, основанное на шариате. Им это уже не очень интересно. Они хотят конца света. И поэтому, что там думает Путин, им совершенно до лампочки. Для Путина это, конечно, дичь непонятная. Почему? Потому что он в Бога сам не верит. И на самом деле не без оснований считают, что его друзья исламисты из Хамаса, Хизбаллы, Талибана, Ирана, они, в общем, не Бога любят и религию свою, а деньги. Это действительно в основном так. То есть там в этих таких устоявшихся исламистских организациях, как правило, руководство все за денежки. Оно там давным-давно уже идеи ему не интересуют никакие. И поэтому он, Путин, был уверен, что он всегда с исламистами договорится. Он любит деньги, они любят деньги. У них плохие отношения с американцами. У него плохие отношения с американцами. Поэтому, ну, собственно, что тут воевать, что делить? Все нормально, свои люди, как бы разберемся. Но ИГИЛ другой. Там деньги не очень котируются. У них другие ценности. Они по-настоящему верят в свою версию ислама. И они по-настоящему хотят устроить конец света. Поэтому они пообещали, что если, так сказать, есть возможность, и будет такая возможность, они обязательно будут устраивать теракты на территории Российской Федерации еще и еще. И вот тут-то, собственно, у Путина и возникает, и у людей Путина возникает очень серьезная проблема. И давайте, что за проблема, я расскажу уже в следующей части. Сейчас у нас будет короткая пауза. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. В первой части рассказывал о том, как у Владимира Путина неожиданно возникла проблема с исламистами. Он всегда надеялся, что он всегда сможет с ними договориться, поскольку и он не любит американцев, и они не любят американцев, он любит деньги, и они любят деньги. То есть у них общие ценности, и всегда он как бы с ними разберется. Но он не учел, что исламское государство – это немножко другой фрукт, у которого по-настоящему идеологизированный, который по-настоящему там люди верующие в конец света, и они хотят, действительно, фанатики настоящие. И они готовы реально убивать и погибать ради того, чтобы достичь своей цели. Деньги у них – это всего лишь инструмент, деньги их вообще практически не интересуют. Там из другой, так сказать, из другого теста слеплены исламисты – это не Хамас, не Хизбалла. Хамас и Хизбалла – это в основном про бабки. А эти нет, и у этих есть какая-то идеология. Так вот. И у Путина возникает, соответственно, проблема. Что делать? Можно либо игнорировать ИГИЛ и продолжать дальше настаивать на том, что теракт в Крокус-Сити-Холле устроила Украина. Но тогда число терактов в исполнении этих ИГИЛовцев, исламистов, будет возрастать. А с этими терактами будет возрастать нестабильность. Потому что Путин вообще сам всегда говорил, что он самое главное для него – это стабильность. И вообще все, что он делает ради стабильности. И если вдруг этой стабильности нет, то опять же путинский режим начинает терять легитимность. Для него это не плохо, нехорошо для него это. Ну, другой вариант – это признать наличие проблемы с ИГИЛом. Но тогда под сомнение ставятся последние несколько лет путинского правления и вообще фундамент его правления, который говорит, что он победил исламистов, он великий завоеватель и победитель радикального ислама, и теперь он готов там захватывать дальше Украину и остальные территории европейские, но сначала типа того, что он разобрался с ИГИЛом. Но спрашивается, если ты с ИГИЛом не разобрался, если ты признаешь, что ИГИЛ не подавлен, не уничтожен, то какого же лешего ты начинаешь войну против Украины при живом-то ИГИЛе? Да? Ты можешь с ИГИЛом сначала разобраться, потому что ИГИЛовцы устраивают теракты в Москве, Украина таких терактов не устраивает. И вообще, в этой ситуации кем для Российской Федерации теперь являются исламисты? Они друзья, как движение «Талибан», которые там целуются в десна с Лавровым, которые приглашают Хамас там в Кремль, с ним ведут переговоры, или Хизбалла, которые вообще даже Россия отказывается признать террористической организацией. Либо это какие-нибудь чуваки там непонятные из Африки, которые то ли сейчас они друзья, потом не друзья, они там то работают вместе с Вагнером, потом на следующий день этого Вагнера режут. Ну, либо это прям вот враги-враги. Да? Вот кто такие исламисты сейчас для Российской Федерации? Непонятно. Вопрос не пустой, не праздный. Еще почему? Потому что в Российской Федерации сейчас проживают десятки миллионов выходцев из Центральной Азии. Люди эти, как правило, очень бедно живут, они очень забиты. В России они существуют на положении полурабов, поэтому они по природе нынешнего режима являются очень питательной средой для взращивания террористических всяких ячеек. Просто из-за того, что к ним отношения абсолютно кошмарные, они бедные, и они готовы на там, все что угодно, чтобы там кто-то отомстить, кто-то улучшит свое положение. То есть, и Россия сейчас реально сталкивается с тем, что вот этот фронт начинает вырастать, увеличиваться, и очень может быть, что скоро количество терактов начнет просто расти в геометрической прогрессии в России. Но пока российские власти, видимо, решили идти по самому простому пути – игнорировать эту проблему и будут говорить, что во всем виновата Украина, что украинцы, дескать, подговорили этих таджиков, и таджики устроили теракт в Крокусе. При том, что таджики пользовались автоматами российского производства АК-12, которых нет в Украине в принципе. Но, тем не менее, Путин, смотрите, в чем дело. Он не может себе признаться ни себе сам, ни своему народу, что его политика в отношении исламского мира оказалась провальной, что, в общем, он ничего такого не достиг из всего того, что он говорил, что в России говорили, что вторжение в Сирию нужно, чтобы остановить исламский терроризм на дальних подступах, но, как видится, все уже, ничего он там не остановило это вторжение, наоборот, только хуже стало. Путин не очень любит, то есть вообще он сильно не любит признавать свои ошибки. И знаете, я чем дальше смотрю на эту ситуацию, чем активнее российские власти давят на украинский след, говорят, что это Украина, тем больше лично у меня подозрение, что сами они, может быть, и не сами, может, в сотрудничестве с Исламским государством, такое тоже может быть, если они сошлись там на какой-то позиции, что, может, они устроили теракт. Путин говорит, что типа на каждом устроителе обязательно, что поскольку типа эти устроители – это корень зла, и все типа ниточки ведут в Украину, все видят, что Путин собирается устроить какую-то фигню. То есть он пытается использовать этот теракт для оправдания какого-то очень большого нехорошего преступления. По крайней мере, у меня это не покидает ощущение, что какую-то гадость он серьезную готовит. И сейчас вот ему, точнее не ему, министру обороны России Сергею Шойгу звонил министр обороны Франции Серж, по-моему, Лекарню, не помню, как его зовут. Так вот, и этот Лекарню говорит Шойгу, что, слышишь, это не Украина, мы вообще не верим в то, что это Украина, ни одного доказательства украинского следа нет, и вообще хватит обвинять Украину в том, что чего она не делала. Потому что если вы выступите с позиции, что Украина, значит, осуществила теракт, поэтому мы сейчас, не знаю, атомную бомбардировку начнем, мы в это не поверим, никто в это не поверит, имейте это в виду, и никакие ваши оправдания там, подобных действий не проканают. А Шойгу ему в ответ говорит, да нет, это Украина, и вообще это не просто Украина, это может быть еще и Запад, а может быть даже сама Франция. И уже тут Макрон говорит, слышишь, Шойгу, ты вообще нормально себя чувствуешь? Какая Франция? Ты еще и Францию сюда приплел, нафига нам это надо? В общем, мы вообще не знаем даже, где этот крокус находится. Это вообще не наше дело, и нам это не интересно ни одним местом. То есть Шойгу уже пытается сюда вплести Францию и Запад. Но при этом он еще, знаете, что интересное сказал? Он сказал, что типа мы, Шойгу я имею в виду, он сказал, что французы готовы начать переговоры об Украине, за спиной Украины, ну, либо типа того, что если не начнутся такие переговоры, то мы начнем мстить за теракт. Вот. И французы уже сказали, что нет, мы не говорили ни про какие переговоры, это Шойгу все врет, все это была фигня. Но я подозреваю, что да, действительно, российская сторона сейчас хочет использовать этот теракт в качестве предлога для начала какой-то гадости массированной, очень большой гадости. Может быть, они проведут эту самую как мобилизацию, может быть, не знаю, взорвут какую-нибудь плотину или что-нибудь такое. Ну, что, много всяких есть способов устроить какую-нибудь дрянь. Посмотрим на то, как будет развиваться ситуация, но Запад уже совершенно очевидно дает понять россиянам, что не-не-не, мы ваши все эти заявления, что Украина виновата в теракте, мы не принимаем. Ну и смотрите, я еще что хочу сказать. У Федеральной службы безопасности, как у ведомства, даже не как у правой руки Путина, а просто как у отдельного ведомства, есть очень серьезная мотивация провести теракты и обострить ситуацию внутри Российской Федерации. Просто почему? Потому что из-за войны огромное количество ресурсов, денег, влияния, власти, всего-всего уходят в руки Министерства обороны, которое, естественно, во время войны стало главным министерством в России. ФСБшникам это очень сильно не нравится, потому что раньше всегда, вот все предыдущие 20 лет путинского правления, они были главными, и все им шло. Поэтому им надо показать, что мы нужны, мы полезны, от нас, и нас, про нас нельзя забывать, дайте нам больше полномочий, больше ресурсов, больше денег. И мы типа того, что спасем Россию от врагов режима. Собственно, поэтому, конечно, для них было бы довольно выгодно устроить теракт, чтобы перетянуть это ресурсное одеяло на себя. Действовать, ну, возможности для этого есть все, потому что Телеграм, как я сказал, находится под контролем ФСБшников. Нанять обездоленных каких-то таджиков, чтобы через Телеграм тот же подконтрольный, чтобы они осуществили это преступление, можно, без проблем, ничего сложного. Ну и кроме того, раздали им, как я сказал, этим террористам АК-12, то есть автоматы, которые есть только на вооружении российской армии, ни у кого другого их просто нет. Заплатили им рублями, опять же. Ну и самое интересное в этом всем то, что ФСБ при осуществлении такого теракта никто не поймает, потому что расследование будет проводить само ФСБ. Ну и да, можно еще вспомнить эту Курченковскую биржу. Курченко, опять же, находится под контролем ФСБ. То есть, тут, с какой стороны ни возьми, все, везде ФСБ вылезает. Но единственное, конечно, чертовы американцы чуть не сорвали всю эту операцию своим предупреждением. И, знаете, тоже интересный момент. У американцев обычно не так много информации по терактам, которые готовят исламское государство. Исламское государство очень-очень закрытое структура. Вытащить оттуда любую информацию суперсложно. А тут бабах, у американцев прям все данные по поводу готовящегося теракта. Откуда? Вопрос. У меня есть опять же своя теория. У американцев полно осведомителей в рядах ФСБ и вообще в рядах российской власти. То есть очень многие там работают на американцев, шпионят просто. Поэтому я думаю, из ФСБ вся информация утекла американцам, и американцы уже предупредили обратно ФСБ в том, что что-то готовят. Причем они предупредили не ФСБ, они же предупредили своих граждан. И потом уже, когда ФСБ попросило, сказали, ну ладно, давайте вас сделаем вид, что это не, мы не у вас украли эту информацию. Держите. То есть, ну а сейчас мы еще и выяснили, что ФСБ точно знало, где, когда и кто устраивает теракт, но ничего не стало делать для того, чтобы этот теракт остановить. То есть, ну, на мой взгляд, просто все указывает на то, что это их работа. Но, конечно, многие люди скажут, что я обуреваю теориями заговора, что на самом деле это не так. Но посмотрим. Я думаю, мы узнаем, так это или не так, после завершения режима Владимира Путина. Подозрения у меня становятся все больше просто с каждым днем. Да? И можно было бы сказать, они не предотвратили теракт просто из-за того, что не знали, где он будет проходить. Но вот американцы говорят, мы уж сказали прям где. И иранцы сказали где. И все равно они ничего не сделали. Такое. Ну и смотрите, я тут чуть выше упомянул переговоры, что Шойгу в своем разговоре с Ле Корню сказал, что типа давайте переговоры уже проведем, и что французы готовы вести переговоры. Французы сказали, что нет, не готовы. Но зачем же Путину эти переговоры? Вроде бы дела у него на фронте идут ну, более-менее. Я думаю, смотрите, несмотря на всякие победные реляции, на фронте ситуация у него достаточно так себе. Продвижение идет там на 100-200 метров и достигается такое продвижение ценой огромных потерь. Я сейчас, вы знаете, наверное, скидывался, то есть организовывал сборы на всякие дроны, да, для разных подразделений украинской армии, и мне присылают иногда видео с этих дронов сделанные, как там, значит, идет война. Я могу сказать, огромное количество российских танков, российской пехоты каждый день взрывается, сжигается и убивается. Просто гигантское количество, не знаю, сотни, наверное, солдат, десятки единиц техники. Каждый божий день. Они продвигаются все равно, потому что их очень много, но потери там просто гигантские. И, соответственно, надолго этого не хватит. Ну, конечно, Россия большая страна, но все-таки не самая большая. В Бангладеш или в Пакистане население больше, чем в Российской Федерации. При том, что территория, конечно, существенно меньше. Но в России заканчивается людской ресурс и заканчивается и оружие. Потому что вот уже были фото, видео с каких-то складов в Сибири, там уже просто все исчерпали под ноль, забрали всю, например, артиллерию, оттуда уже нет артиллерии на складах. Поэтому, если война не закончится в ближайшее время каким-то перемирием или чем-то таким, то придется России проводить мобилизацию. Мало людей, желающих воевать, просто физически мало. И вот уже Владимир Зеленский, украинский президент, сказал, что в июне, возможно, будет проведена в России мобилизация на 300 тысяч человек. Путину, конечно, мобилизацию не очень хочется проводить. Почему? Потому что в прошлый раз такая мобилизация очень сильно ударила по его рейтингу и пошатнула его режим, легитимность его режима. Этого ему повторять очень сильно не хочется. Тем более, всех тех дурачков, которые согласны были идти воевать, выбрали тогда. Сейчас новых набрать будет гораздо тяжелее. Никто этим заниматься не хочет. Поэтому Путин, конечно, предпочел бы обойтись и без мобилизации. Я думаю, сейчас он просто хочет типа зафиксировать свои, так сказать, успехи. Как Шойгу сказал, на основе стамбульских договоренностей начала 2022 года, он хочет зафиксировать свои успехи и взять передышку на пару лет, а потом, может быть, даже не на пару лет, может быть, даже до зимы, потому что зимой, я предполагаю, Владимира Путина будет по плану нападение уже на страны Балтии. То есть ему, конечно, нужно, чтобы Украина немножко, так сказать, перестала сжирать его ресурсы в прежних количествах. И, собственно, из-за этого, я думаю, переговоры нужны. Плюс есть еще один очень серьезный фактор, который становится в каждой неделе все более и более серьезным, а именно фактор ударов украинских по территории Российской Федерации. Сначала это были такие комариные укусы, уколы, там, в общем, особо не ощущались. Но сейчас, вот по данным агентства Рейтер, уже 15% производства нефтепродуктов в России уничтожено. То есть нет, не производится в России 15% нефтепродуктов. То есть это на самом деле колоссальная цифра. За буквально пару месяцев обрушилось обрушение на 15% в такой стратегически важной, а особенно для России стратегически важной сфере, как нефтеобработка, это, конечно, реально на грани катастрофы. И если как бы тенденция будет продолжаться, то может быть и там где 15, там и 20, где 20, там и 25%. Тем более, что я думаю, что если мы будем брать только европейскую часть Российской Федерации, без Сибири и Урала, то там уже падение не на 15, а на 20-25%. Это очень серьезные и очень ощутимые потери. Ну и при этом заводы, которые уже остановились, нефтеперерабатывающие, их невозможно ремонтировать. Вот сегодня читаю новость: западные санкции ограничивают возможности российских нефтяных компаний по ремонту иностранного оборудования. Среди прочего, этот вопрос сейчас остро стоит перед компанией «Лукойл», которая с начала года пытается восстановить установку каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. Починить эту установку может только американская компания UOP, которая отказывается это делать. Все. Американцы говорят, нет, показывают средний палец, до свидания. Нижегородский НПЗ в связи с поломкой этой установки сократил производство бензина на 40%. То есть один из крупнейших заводов в России на 40% меньше производит бензина. Причем там этот завод один из немногих, который производил бензин высокого качества. И вот агентство Рейтер посчитало, что остановка полуостановка этого завода обходится компании «Лукойл» почти 100 миллионов недополученных долларов ежемесячно. То есть каждый месяц компания «Лукойл» теряет 100 миллионов долларов. Это такие ощутимые денежки. И это только один завод. А этих заводов по России ударами беспилотников разрушено было штук, наверное, 8-10 уже. То есть получается под миллиард долларов каждый месяц Россия теряет, недополучает, правильнее сказать, на нефтеобработке. Ну и там и доходы бюджета, и доходы граждан, рабочих, и доходы компании. Все-все-все летит вниз. Дальше смотрите. «Лукойл» обратился к китайским компаниям с просьбой починить эту установку на заводе. Но в Китае есть технологии соответствующие, но по китайским, так сказать, правилам это означает полную дорогостоящую замену всего оборудования, а не обычный бюджетный ремонт, сообщил один из источников. То есть китайцы говорят, мы вам это ремонтировать эту установку не будем, она огромная, там десятки миллионов стоит, да, или может быть даже сотни миллионов. Давайте мы вам новую поставим, это займет типа год, и уже будете работать с нашей китайской установкой, которая будет обслуживаться в Китае, и в общем она похуже, она пожиже, но типа вот мы вам ее предоставим. Не хотите, ну тогда сидите со сломанной. И, конечно, для «Лукойла» это большая проблема. Они не знают, что там делать. То же самое происходит, в общем-то, и на других заводах. Ситуация аналогичная. Россия сейчас теряет огромное количество денег. Ситуация становится хуже, проблемы накапливаются. Я уже говорил и еще раз повторю эту идею. Мне кажется, что при некоторой настойчивости и удаче Украина вполне может полностью остановить переработку нефти в европейской части Российской Федерации до конца текущего года. То есть, если за один месяц вырубили 15%, там за оставшиеся 9 месяцев могут вырубить и все остальное. Это большой проблемы, как мне кажется, не составит. Я, конечно, может быть, я не военный эксперт, но, может быть, там есть какая-то большая проблема, но в сущности, мне кажется, это решаемая задача. Принципиально ничего такого суперсложного нет. Ну и почему, особенно, что к чему это может привести? Россия, по сути дела, останется тупо без топлива и вынуждена будет продавать избыточную нефть, ту, которая не будет переработана, за границу, за сущие копейки, или вообще бесплатно отдавать. И в результате это приведет ко всему, еще и к падению цен на нефть во всем мире, что очень выгодно, например, для Джозефа Байдена, у которого скоро выборы. Ну, а Украина тем временем быстро и качественно наращивает производство дальнобойных беспилотников. Вот ночью буквально сегодняшней были нанесены удары по аэродромам военным российским в городе Ейск, в городе Морозовка, в Энгельсе, в Курске, в каких-то еще других местах. В налетах участвовали десятки уже беспилотников, и судя по видео, там не очень понятно, куда они там попадали, но ночь, темно, всякое такое, но судя по видео, на земле взрывались беспилотники, то есть, надо полагать, достигали они своей цели, потому что если их сбивают, то обычно взрыв происходит в воздухе, а тут на земле взрывают, значит, наверное, куда тогда попали. Куда попали пока не очень понятно, ждем результатов спутниковых снимков, которые покажут, если там какие-то были ли какие-то потери. Но я думаю, попали нормально. Потому что, ну, из 40, вот говорили, что в налете на Морозовку участвовали 40 беспилотников. Я думаю, из 40, ну, 1-2 должны были попасть. А там базируются вот эти Су-34 самолеты, которые обстреливают Украину КАБами, ФАБами и другими планирующими бомбами. Тем временем в Петербурге в результате серии целой аварий на подстанциях под Петербургом во многих районах города и Ленинградской области уже 2 дня продолжаются веерные отключения электричества. Город просто не может найти замену сожженным трансформатором. Опять же, вся техника западного производства, где ее взять новую, неизвестно. Ну и вот издание Bild немецкое написало, что в этом году Украина сможет применять беспилотники с дальностью до 2000 километров и больше, может быть, даже до 3000 километров. И по информации издания, такие беспилотники восполнят дефицит ракет средней и большой дальности. Ракеты остались в прошлом, а беспилотные летательные аппараты – это будущее, заявил источник Bild. По его данным, до конца года сразу 10 производителей поставят вооруженным силам Украины дроны с дальнобойностью до 2500 километров. А киевская КБ «Луч» разработала бы ПЛА «Сокол-3000», которая может полететь свыше 3000 километров. Ну и, как пишет Bild, такие беспилотники смогут атаковать цели, например, в Мурманской области, где расположена, там Мурманская область, там просто утыкана военными базами российскими, в том числе там базируются российские атомные подводные лодки, интересно, и там есть аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, которые отчасти переехали туда из Энгельса, который подвергался атакам украинских беспилотников уже. То есть мы видим, что эти украинские беспилотники начинают очень серьезный шорох наводить в Российской Федерации, который уже нельзя не замечать. То есть он... Ущерб, который вызывают беспилотники украинские, он уже сказывается на макроэкономических показателях Российской Федерации. Это очень-очень серьезная история. Очень серьезная история. Ну и если это мы совместим с внешнеэкономической темой России, там тоже все сложно. Ведомости вот пишут, что США, власти США перешли к точечным мерам по отсечению России от системы международных расчетов и начали персонально предупреждать топ-менеджеров иностранных банков о рисках взаимодействия с российскими организациями. По словам источников, США разослали предупреждения топ-менеджерам банков Турции, Китая, Эмиратов, Катара и стран СНГ. Ну, суть дела какая? Американцы как бы говорят этим банкирам, то есть, видите, персонально уже говорят банкирам, хотите вести дела с Российской Федерацией, пожалуйста, мы вам запретим не можем. Однако потом вам лично, товарищ банкир, отключат все кредитки, попадете во все самые черные списки помощников террористов и диктаторов, и ваша жизнь будет разрушена, ни в какой банк вас больше на работу не возьмут, у вас просто ваша репутация будет раздавлена и взорвана. Не персонально, не банка вашего, а ваша личная. И поэтому вы сможете работать дальше банкиром, только в лучшем случае в каком-то наркокартеле. Не надо, не лезьте туда. И многие банкиры, знаете, ну, даже если ему там скажут 3000% прибыли, он скажет, сейчас да, возможно, но а что я буду делать через 10 лет, поэтому либо давайте 10000% прибыли, либо нет. Таким образом, будут рваться российские внешнеэкономические связи. То есть России все сложнее и сложнее что-либо продавать на внешних рынках и уж тем более покупать. Особенно большие проблемы с торговлей нефтью возникают. Ну и смотрите, китайские банки, пишет Moscow Times, начали соблюдать санкции, американские санкции против России даже строже, чем требуют того американцы. Moscow Times опросил импортеров китайского всякого барахла в Россию, и журналисты выяснили, что многие платежки за товары отклоняются или зависают на неопределенный срок. С февраля российские компании с большим трудом перечисляют деньги в Китай. У некоторых импортеров до сих пор не ясна судьба платежей, отправленных еще в конце февраля и в начале марта, то есть уже больше месяца. Не идут платежи за станки, за оборудование, сложную технику, автомобили. Гвозди, пожалуйста, экспортируйте, импортируйте, компьютеры уже нельзя. То есть, таким образом идет просто деградация Российской Федерации на технологическом уровне. Но издержки за проводку платежей всякими через разные схемы становятся просто огромными. В результате любая прибыль российских предприятий сокращается до почти нуля. Но раз нет прибыли, то и нет налогов, нет повышения зарплаты, то есть повышения цены, растет инфляция. А инфляция, как я уже говорил, главный друг украинской армии, инфляция в России. Ну и еще такие технологические санкции в исполнении Японии. Власти Японии расширили санкции против России, запретив поставку в страну 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литиевых аккумуляторов, пластмасс и стальных изделий. До этого японцы запретили экспортировать в Россию фрезерные токарные станки с программным управлением, запчасти, детали для машин. Сами машины запретили продавать в России, а также поезда, локомотивы, изделия из металла, ткани, стекла и ткани, вакцины, медоборудование, роботов и продукции, связанные с усилением российского военного потенциала. Все это запрещено из Японии ввозить в Россию. Ну, приведет это к чему? К нарастающему, ускоряющемуся технологическому отставанию России от всего остального мира. Это просто неизбежно. И, собственно, я думаю, именно поэтому сейчас Сергей Шойгу в своем разговоре с французским министром обороны попросил уже, по сути дела, переговоров. Не хотят российские власти доводить вот прям до такого нехорошего состояния своей экономики. Ну и на этом сегодня у нас все. На этой оптимистической ноте сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал в Ютубе, ставьте лайки. Да пребудет с вами сила и пока-пока.